Также добрый день и добрый вечер, смотря где мы находимся. У нас сегодня сейчас второй урок. На этом уроке есть у нас тема развития желания получать в человеке и обществе решение кризисов в объединении. Я вижу перед собой много новых лиц, и поэтому я должен быть довольно ограниченным в своих объяснениях, не углубляться слишком ни в философию, ни в кабалу, ни... Ну, в общем, попробуем сделать это все намного легче. Я думаю, что я исправлюсь. Развитие желания. Мы знаем с вами, что желание является материей. То есть это основа всего мироздания. Все, что создал свет, Творец, он создал желание. И поэтому желание называется происходящим из ничего. То есть его раньше не было, и свет его создал. Вот это единственный акт, и есть акт творения. А затем желание, оно развивается по четырем стадиям. 0, 1, 2, 3, 4. И в четвертой стадии свое желание под воздействием света начинает ощущать самое себя. То есть, а кто же оно, а что же оно такое? И в этом состоянии оно вдруг начинает ощущать себя получающим. Вот одно дело, когда тебя создали таким, а другое дело, когда я получаю. То есть я желаю получать, я получаю, я наслаждаюсь получением. То есть тут речь уже идет о намерении, когда желание раскрывает в себе намерение. И это намерение обратное на намерению Творца, и поэтому возникает здесь огромное противоречие между намерением желания созданного, это намерение получать, наслаждаться ради себя, и ощущаемое им намерением Творца. Его наслаждать, его наполнять, это желание, заботиться о нем и так далее. Ощущение вот этого огромного диссонанса, противоречия, вызывает в желании сокращение, так называемый цимцум, первое сокращение. И это первое сокращение, оно практически и является началом творения. То есть желание начинает под воздействием, естественно, тех условий, которые есть в нем, начинает само что-то делать. Оно начинает получать только ради своего Создателя, то есть пытаться быть подобным ему. И это подобие Создателю, оно и составляет первый мир, так называемый, пятиступенчатый, поскольку пять ступеней было в желании, пятиступенчатый мир, называемый Адам Кадмон, то есть как бы первый человек, прообраз человека. И на этом все кончается. Дальше желание ничего не может сделать. Для того, чтобы дальше реализовать себя, необходимы какие-то действия. Вот эти действия уже происходят в очень интересных деталях. То есть возникает смешивание желаний, намерений, вернее, намерений ради себя, намерений ради Творца под табором в состоянии сов. Парцуфа Гальгальты, там происходит смешивание желаний, затем происходит сокращение второе и развитие вплоть до того, что желание получать получает в себя якобы ради Творца и при этом обнаруживает, что оно все равно не может, не в состоянии и получает все только ради себя. Это состояние, это обнаружение своего вот такого вот наполнения называется разбиением швира, разбиением желания. Желание разбивается, и затем из этого разбившегося желания начинают появляться новые миры, строятся новые системы, и эти все системы строятся уже в состоянии, когда понимает желание и осознает, что и кто оно такое, как оно может создать такую систему, в которой оно исправится. То есть перейдет из желания ради себя на желание ради Творца. Мы еще представляем себе, что это все происходит, когда нет ничего, кроме вот этих двух желаний, двух сил. То есть это происходит еще до зарождения нашего мира, до Большого Взрыва, до нашей Вселенной, до всего. Это еще состояние противодействия двух сил. Вот эти две силы, они строят всю систему управления, и затем в результате этой системы управления возникает целые четыре мира. Ацилут, Брия и Цира, Асия. Это пока еще выстраивается система управления. А затем с той самой центральной точки мира бесконечности, та, которая ощутила стыд и поэтому произвела сокращение, из этой центральной точки создается особый внутренний парцуф, особая внутренняя маленькая система, называемая Адам, по своей цели уподобиться полностью Творцу, то есть привести вообще все желание к полному подобию Творцу. И эта система также проходит разрушение, разделение на огромное количество частей, и эти части падают в наш мир. Что значит наш мир? Создается такое условие, когда можно будет этому желанию исправить свое намерение. А как это возможно сделать? Действуя совершенно независимо от Творца, иначе это будет не самостоятельное исправление, иначе оно не будет самостоятельным. Поэтому возникает под нисхождением всех 125 ступеней из мира бесконечности до нашего мира. Через эти пять миров. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Яцера и Асия. Возникает здесь особая такая ступень, которая находится под всеми мирами высшими. Но она, эта ступень, особенная в том, что здесь существуют тела, то, что мы воспринимаем как тела. Причем эти тела еще разбиваются на мужские, женские, тела растущие, тела старые, стареющие, рождающиеся, умирающие. В общем, возникает целая система взаимодействия между этими силами, которые называются телами. В нашем состоянии, в нашем сознании они ощущаются как тела. И кроме этих тел существует еще желание и намерение. То есть есть тело, желание и намерение. В духовном мире, в духовных мирах, как мы с вами вчера говорили, существует только желание и намерение. А в нашем мире существует тело, желание и намерение. И вот благодаря тому, что существуют тела, возможны между ними всевозможные всякие взаимодействия между телами, сближение между телами или удаление взаимное. Причем это сближение и удаление, оно не может влиять не обязательно влияет на желания и на намерения. Могут быть желания совершенно различные, намерения самые противоположные, самые дурные, и в то же время между телами возможно сближение. Как мы видим в нашем мире, собираются, допустим, всякие политики или там всякие ненавистники и договариваются о чем-то между собой, пряча нож или пистолет там за спину, и джентльменски, приятно улыбаясь друг другу, пожимая друг другу руки, разговаривают между собой. Вот этим наш мир особенный, что мы можем, не занимаясь исправлением желаний и намерений, сближаться, начать сближаться между собой телами. В этом заключается и достоинство нашего мира, и его проблема. Если мы не понимаем этого состояния, то есть этой особенности нашего мира, и судим о нашем сближении внутреннем по телесному сближению, то, конечно, мы в этом очень проигрываем. Или там существуют между нами какие-то телесные влечения, там, допустим, сексуальные. Мы не понимаем, что это только лишь телесное, да? Ну, это, как правило, в молодом возрасте этого еще не понимают люди. И вот тут возникают потом всевозможные проблемы. Человек не понимает, что главное сближение, оно должно быть как можно более внутреннее, по намерениям, по цели в жизни. Когда без другого ты этой цели не достигнешь, тогда это действительно настоящее сближение. Но все-таки наш мир, он особенный в том, что возникает в нем вот эта вот иллюзия наших тел. Это чистая иллюзия, как вообще тела. Неживое, растительное, животное и человек. Все эти тела, как мы знаем из раздела Каббалы «Постижение мироздания», они все только лишь возникают в наших внутренних образах. Они ощущаются нами существующими снаружи, весь этот огромный наш материальный мир, но на самом деле этого материального мира на самом деле нет. Он лишь таким образом проявляется в нашем сознании. Об этом говорят, в частности, уже и физики, и биологи, и психологи. Так что проблема, а с другой стороны огромная вообще достижение всего развития творения в том, что оно привело нас к состоянию, когда можем начинать сближаться телами. К чему это все ведет? А к тому, что человечество в течение своей природы, в течение своей истории, оно развивается по интересному закону растущего эгоизма. Если мы говорим просто о природе, то и в природе развивается неживая природа, затем растительная, затем животное, а человек, но эти развития, они крайние, вот достигает какого-то состояния вот такого, вот и замирает как бы, и больше этого состояния нет. Ну, ступенчатое развитие, мы знаем, какие происходили катаклизмы в развитии природы, я говорю, на нашем земном шаре, вот, а потом из обезьяны произошел человек, Каббала раскрывает нам, почему это произошло и каким образом, своим развитием. И об этом пишут, конечно, еще задолго до Дарвина. Указано об этом в книге Зор, говорится об этом в книгах Ари. Это средневековый каббалист, живущий в XVI веке. И мы в Талмуде Сарасферот, в учении о десяти сферотах у Бааля Сулама, читаем то, что он об этом пишет. Ари. И далее развитие от обезьяны человека. Вот человек развивается очень интересно, он развивается так, что он доходит до какого-то такого своего экспоненциального развития, очень серьезного, много-много-много здесь тысячелетий, сотен тысяч лет. А вот такое развитие происходит в наше время. Это где-то вот наш 20 век. 20 век. И в 21 веке, в начале 21 века мы выходим вот на такое состояние насыщения. Более эгоизм не развивается, вплоть до того, что он начинает где-то уже понижаться. То есть мы начинаем осознавать его ущербность. Все время мы желали достигать каких-то, каких-то, вот отсюда начинается человечество. Человечество. Мы желали достигать всяких вершин в своем развитии. Эгоизм наш рос. Эгоизм наш рос. А затем вот это эго наше. А затем дорос до такого состояния, когда мы просто уже, мы думали, что, мы, что это, этот рост может быть бесконечным, особенно в 20 веке, когда мы развивались, это американская мечта знаменитая, что мы все, всех наполним, все будут счастливы, общество потребления, безграничного, бесконечного потребления, мы будем все видеть, все знать, мы будем наполняться всем, чем угодно, мы все будем абсолютно радостные, свободные, счастливые, мы поднимем жизнь и будем жить по несколько сот лет и даже больше. Все, все выглядело очень розовой мечтой. И наши дети, конечно же, будут жить намного лучше, чем мы, и мы живем и ради себя, и ради них, то есть вдвойне счастливы. А в итоге мы приходим к такому состоянию, когда и мы сами не живем, и нашим детям точно, мы уже как-то знаем, сегодня ощущаем, лучше не будет. Мы для них готовим нехороший мир. Намного хуже, чем сегодня. Мы это ощущаем и по ударам экологическим, погодным. Мы это ощущаем и по всему тому, что происходит в мире, как быстро, очень быстро даже малоразвитые страны достигают какого-то своего порога и начинают падать. Так что наш эгоизм на самом деле привел к нас к состоянию, в котором мы ощущаем себя уже все, приходящими в какую-то конечную точку. Каббалисты обозначают эту точку 1995 год. Вот. Это особая цифра, ее указал Баля Сулам. Он считает, считал, что с этого времени и далее человечество осознает конечность своего развития, то, что эгоизм наш не бесконечен. А речь-то идет о чем? Речь идет о большом взрыве. Вот здесь, который произошел. Большой взрыв. Начало нашей Вселенной. То есть, начиная, допустим, 14 миллиардов лет назад, время относительно, мы не будем вообще входить в эти вещи, но я говорю, чтобы на нашем общепринятом языке мы понимали, где мы находимся. Так вот, начиная с Большого взрыва и до нашего времени, представляете, в какое особое время мы с вами живем, и до нашего времени эгоизм постоянно развивался. Вот этот весь... В этот весь период был период развития эгоизма. Период развития эгоизма. А сейчас нет. Сейчас он начинает скручиваться. Потому что люди начинают все время убеждаться по депрессиям, по проблемам в семьях, разводы, дети, общество, состояние между, между людьми, движение снова к мировой войне и так далее. Мы чувствуем, что в итоге мы приходим к состоянию, когда вот это вот состояние ради себя, оно как-то себя изживает. Мы не можем от него отказаться, но оно себя изживает. Оно уже не кажется нам таким абсолютным. И природа таким образом вынуждает нас начинать пересматривать нашу парадигму, то есть наше отношение к миру, к жизни и к себе. Каббала об этом говорит. Она говорит о том, что именно сейчас и начинается возможность у человечества осознать свое конечное развитие, конечность своего развития и приходить к переосмыслению своего существования. Ради, действительно ли ради тел, только лишь вот тел, мы существуем? И только лишь через тело наше, когда мы поглощаем все через наши пять органов чувств, Да? Зрение – слух, осязание, обоняние, тактильное ощущение. Да? Только лишь так мы воспринимаем наш мир, вот эти вот какие-то волны действуют на нас, и мы эти волны воспринимаем, и здесь мы смотрим и видим на экране экран, и на экране мы видим мир. Так вот, все ли мы воспринимаем? Правильно ли мы существуем? Не загнали ли мы себя своим эгоизмом о заботе своего тела и только лишь тела в такую какую-то ловушку информационную, психологическую, ловушку, где мы находимся в такой узости постижения, ощущения, существования, что, ну, в общем, давайте пересмотрим это, правы мы или нет. И поэтому наше время – это особенное, и это время раскрытия каббалы, как средство для раскрытия в нас возможности нового ощущения, другого. Не быть замкнутым на наших 5 животных органов чувств, которые умирают вместе с нашим телом, естественно, а развить в себе новый орган чувств, внутренний, который не зависит от нашего тела. Он называется душа. Это такой же орган ощущения, как наше тело, и на самом деле называется телом, только духовным, или душа. Развиваем мы его очень просто, когда мы меняем намерение от намерения на себя на намерение на других. Это помогает нам выходить из себя, начинать ощущать то, что ощущается в других. И получается, что, в общем-то, если я ощущаю все в себе, то это называется «этот мир». А если я могу ощутить все во всех, так, это, как назвать, человечество? Человечество. То тогда я ощущаю высший мир, если я могу войти в их ощущения, вне себя. Вот эти все страдания, которые мы ощущаем в себе, страдания. Они на самом деле кризис. Это огромная помощь для того, чтобы мы могли выйти из себя и начать ощущать мир вне нас. И тогда мы доходим до такого состояния, что, в принципе, мне не важно, что я ощущаю в себе. Я переселяюсь как бы в других. И таким образом я прихожу от меня конечного, ну, какого, как сказать, конечного, ко мне бесконечному. Бесконечному. Или бессмертному. Бессмертному. А конечного смертного. Вот что нам дает каббала. И кроме того, конечно, еще намного больше. Потому что нет, это относительно тела моего, животного. А это относительно души. То есть я постигаю совершенно новое пространство, новое измерение, в котором на самом деле существую. А то, что казалось мне раньше, этот мир... Я его начинаю ощущать как призрачный, который на самом деле не существует. Он существует только в моем, вот в таком вот неправильном отображении, в моей эгоистической парадигме, когда я сфокусирован только на себя. Так вот, наш мир, он очень особенный в том, что мы можем в нашем мире... сближаться телами с разными намерениями. Я могу собрать несколько товарищей собраться с ними вместе в кругу, за круглым столом, и начать соединяться с ними. Все вместе будем соединяться. Причем эти соединения, они могут быть искусственными. У нас изначально ведь совершенно нет намерений никаких хороших друг другу. Изначально мы от природы не такие ведь, только лишь эгоисты. Но если мы соединяемся вместе, существует какой-то круглый стол, группа, где мы вместе соединяемся. Поддерживаем друг друга в этом объединении. Друг друга все поддерживаем. Существует такая круговая порука. Она возможна, потому что нам нужно достичь какой-то общей цели. То есть все земные наши возможности мы используем, потому что то, что в наших силах. Поэтому сказано, что все, что в твоих силах, делай. И мы пытаемся таким образом достичь соединения между собой. Такого, в котором каждый бы смог выйти из себя, и стать чем-то одним общим целым. А для чего это надо? Только для того, чтобы помочь друг другу. Больше нет для чего. То есть, зачем это общее целое? Зачем произошло разбиение одного желания на множество желаний? Только для того, чтобы мы вот таким образом устремились к взаимной помощи. То есть смогли бы выйти из себя каждый в остальных. Если мы таким образом устремляемся на какое-то на общее целое, хотя мы его не желаем, но пытаемся сделать телесно, телами, то есть в наших взаимных действиях. Мы собираемся в группу, мы там делаем что-то, проводим конгрессы, изучаем, обучаем и обучаемся сами. Пытаемся достичь вот этого вот объединения между нами, этого малинового шарика. Это наше побуждение, оно передается друг другу. Мы можем поддерживать друг друга, раздразнять друг друга, мы можем возвеличивать психологически, то есть возвышать это объединение между нами. Но это еще ничего не даст. Это только лишь первое условие. Условие один. Условие два. Чтобы это объединение было, или тоже припишем его к этому первому условию, это объединение должно быть по законам, которые нам диктуют каббалисты. Потому что это объединение, сумма, она должна быть подобной кли. То есть свойству отдачи, свойству любви. Максимально, насколько это возможно. На это нас настраивают каббалистические статьи, которые нам наши учителя оставили. Написали, прописали нам, каким образом должно быть объединение. То есть все условия объединения. Так? То есть наша сумма должна быть подобна кли, то есть условия объединения. Их не надо выдумывать. Мы нашими кривыми мозгами, от которых все время нас эгоистически куда-то гонят, будем изобретать то, что интересно нашему эгоизму, но никак не движению к духовному. Мы не понимаем, что такое духовное, поэтому мы должны слушаться условия единения. Единения группы. Это все по источникам. Очень важно, потому что есть много умников, которые начинают выдумывать что-то сами, и на этом они, конечно, кончаются через какое-то время, но могут испортить нам, по крайней мере, эту жизнь, и мы не сможем достичь того, чего желаем. Источникам. Далее. Второе условие – Если мы так будем объединяться, мы все равно ничего не сделаем. Ну, давайте будем сбиваться в группу. Мы получим хорошую группу, хорошую какую-то команду. Дальше. Второе условие. Мы должны... Условие второе. Мы должны изучать высший мир. То есть то, к чему мы должны прийти. Мы должны его изучать. То есть это учеба. И учеба тоже должна быть по первоисточникам. Потому что она, учеба должна быть по книгам, которые написаны людьми, которые находятся в высшем мире. И таким образом мы получаем, мы устремляемся к этому высшему миру, и в итоге как бы стремимся к нему сблизиться. В мере нашего устремления к нему напряженности, мера устремления к высшему миру, в этой мере мы получаем от него воздействие, называемое Ор-Макив. Он светит всем, он светит просто. Ничего, так сказать, нет в нем. Он вообще везде, везде и это самое, везде и вся, этот Ор-Макив. Но будет нам светить только в той мере, в которой мы устремляемся к нему. Вот я желаю к нему приблизиться, и в той мере я вызываю на себя его повышенное свечение. Знаете, как в эффекте Доплера, в чем-то движущемся вперед, возникают внутренние новые свойства. Именно потому, что мы находимся в поле, это поле равномерное, это поле с равной напряженностью. Но когда я в нем двигаюсь, во мне возникает, ну как электрический ток возникает в проводе, который движется в магнитном поле. Известное правило индукции. Так? Проводник, любой предмет, который проводит электрический ток, в котором существуют свободные электроны, когда он движется в магнитном поле, в нем возникает ток. Так и мы движемся в поле света, равномерном, и в той мере, в которой мы устремляемся к нему, то есть пытаемся быстрее двигаться, достичь, раскрыть его, в этой мере в нас возникает индукция такая. Индукционные потоки. Вот эти индукционные потоки, они нас меняют. Они меняют наше намерение с ради себя, на ради Творца. И мы не понимаем, как это происходит. Потом только мы начинаем понимать. А постепенно он работает, этот эффект. Поэтому все развитие, которое сейчас нам предстоит сделать, оно сводится к объединению. И поэтому у человечества существуют всевозможные побуждения, попытки к объединению в государства, в конгломераты, в какие-то большие объединения торговые, промышленные, корпорации всякие. И вообще между странами, единая Европа и так далее. Но мы не умеем объединяться, и поэтому происходит все наоборот. И Советский Союз так распался, потому что не умел объединить всех на общей духовной основе. И Европа также распадется, причем неизвестно с какими последствиями. То есть известно, но раскроется в свое время. И так далее. И Соединенные Штаты начнут распадаться. Любые объединения, соединения между собой начнут распадаться. Потому как они все построены на взаимном эгоизме. И только если мы заранее будем понимать, что нам надо объединяться, то тогда мы пройдем этот путь, переход от взаимного отдаления до взаимного притяжения хорошо, легко, комфортно. Для этого нам дана наука Каббала. А если мы не сможем ею пользоваться, то тогда, к сожалению, нас будет гнать к этому большое страдание, взаимная ненависть, и с огромными потерями для всего человечества, до Третьей, Четвертой мировых войн и так далее. То есть наш мир, во-первых, он замечательный мир, потому что именно в нем мы можем перекроить наши намерения с ради себя на ради Творца и сделать это в состоянии совершенной независимости от Творца, то есть создать из себя полное ему подобие, потому что мы не находимся под его влиянием явным и можем между собой создавать такое состояние, которое будет подобно духовному, вызывать на себя окружающий свет и так идти вперед. Так что все решение в нашем объединении, и поэтому мы развиваем интегральное воспитание для того, чтобы, во-первых, вот это мы посреди, могли бы продолжать объединять мир, вот это вот наш мир, а это мы. А здесь наверху Творец. Что я пишу? Достаточно ТВ. Творец. Так вот, мы с вами находимся в особом состоянии. Мы с вами получили особое возбуждение свыше. И поэтому привели нас к объединению к Кабале. Объединение плюс учеба. И мы должны из этого состояния начать дальше свое распространение. Потому что, в принципе, весь мир находится в кризисе. И только от нас зависит, как он правильно поймет, что за кризис он проходит и для чего. А в итоге мы, как вот такая вот особая избранная часть, должны будем взять весь этот мир и себя вместе с ним и поднять его до уровня Творца, подсоединить к Творцу. Это возможно сделать в самый краткий период, все зависит от нас. Я надеюсь, что мы поймем, что решение в объединении, а правильное объединение может быть только через нас. И мы с вами серьезно займемся распространением интегрального образования и воспитания. Ну вот вкратце то, что я хотел вам сказать. Получилось немножко сумбурно. У меня есть много вообще занятий, лекций, записей на эту тему, да, и вы, наверное, их уже слышали. Так что сможете дополнить это сами. Жду вопросов.
Раз, раз. Слышно, да?
Да-да, я вас слышу.
Да-да, я вас.
Владимир из Минской студии, преподаватель. Хотел спросить у вас по поводу развития группового эгоизма. Вот мы сейчас говорили, что у эгоизма человека есть стадии развития. А есть ли стадии развития у группового эгоизма? И как группа, которая находится в состоянии группового эгоизма этого, да, она может ее побыстрее осознать, по каким-то критериям, может быть, они есть, и способы преодоления этого эгоизма?
Движение, оно только вперед. Движения назад нет. И у природы, и у человека. Значит, не надо думать об эгоизме и не надо думать о групповом эгоизме. Надо устремляться только вперед, к групповому объединению. И тогда естественным образом вы пройдете этот групповой эгоизм, и он будет у вас возникать. Вы будете между собой находиться в огромных проблемах по объединению, по пониманию, вообще по тому, как вытерпеть этого товарища рядом с собой и так далее. Но все равно устремление должно быть только вперед. Вы не должны думать о том, как бы нам поскорее раскрыть наш эгоизм. Не надо думать об этом. Вы должны думать только о положительных раскрытиях, а не о отрицательных. А он раскроется. Дело в том, что, мы находимся вот в этом состоянии. У нас тут внутри нас существует вся Малхут. Малхут. То есть весь огромный эгоизм с огромным намерением ради себя. Так, то есть это желание и намерение, и все это ради себя, любимого. Мы начинаем стремиться. Стремиться к объединению. И ни в коем случае ни к чему другому. Вот я начинаю стремиться. Я начинаю стремиться все время в правую сторону. А мой эгоизм растет по-иному, параллельно этому в левую сторону. И вот таким образом получается, что как только я поднимаюсь до какого-то уровня, также сразу у меня одновременно вместе со мной возникает это отрицательное намерение ради меня. А здесь я устремляюсь к объединению. И получается, что я включаю эту отрицательную составляющую и положительную составляющую, и таким образом делаю свое кли. От положительной составляющей у меня есть масах, от отрицательной внутреннее желание – и таким образом я переделываю его на положительное. И так я постоянно-постоянно расту. То есть каждый раз, как сказано, каждый, кто больше другого, его злое начало больше другого. То есть здесь у меня растет постоянно стремление к объединению, и это должно быть моим самым главным. А эгоизм, то есть намерение к себе – он всегда будет вторым. И всегда будет, не волнуйтесь о нем. То есть, когда вы говорите, как бы нам в группе раскрыть весь эгоизм группы? Весь эгоизм группы вы раскроете тогда, когда вы достигнете вот этой вот черты. Полного исправления. Но двигаться к этой черте вы будете все равно по средней линии. Только по средней линии. Когда всегда будете стремиться вначале только сюда, только вправо, только на объединение, а левое поневоле будет в вас возникать. Прошу.
Объявить, кто я, да? Добрый день, Раф.
Добрый день.
Очень рада вас видеть. Нина Пушкина. У меня такой вопрос. Ну, появилось огромное желание, значит, отдать свои силы на распространение. Но понятно, что это не просто так я вышла и начала там распространять. Есть ли в интернете... Вообще я находила какие-то там статьи по поводу, как это все делать, или это нужно пройти курсы, или это есть описание. Вот я говорю, в интернете где-то статьи, как это сделать. Понятно, что интегральное воспитание, это очевидно, обязательно нужно курсы, потому что идти куда-то преподавать, это еще не дано. А вот по поводу распространения, потому что вот там, где я живу, очень много людей, которые, ну, как все сейчас в мире, в каких-то сомнениях. Но, допустим, я не могу выйти прямо вот так сразу в Москву, там, кому-то первому. Я не понимаю немножко, как я должна вот выходить или приходить к ним домой. Ну, в общем, вот что-то вот так. Как, с чего начать? Ну, желание огромное есть.
Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Дело в том, что интегральное воспитание – это целая система знаний и система преподавания, организации людей в маленькие группы, в большие группы. Это огромная психологическая вообще как бы система работы с населением планеты. В зависимости от ментальности, от уровня образовательного ценза, от материального состояния, от того, что хотел бы человек. Ведь обращаться мы всегда должны обращаться к его желанию. Оно разное у разных слоев общества, у разных культур. Так что ни в коем случае здесь не должно быть никакой самодеятельности. Мы должны открывать и проходить курсы, учиться, получать дипломы по интегральному воспитанию, преподавать интегральное воспитание, изучать много материала. Я пишу об этом в своем блоге, у нас существует очень много книг по интегральному воспитанию и курсов. То есть это не просто так. Вы не думайте, что это просто прийти и кому-то что-то рассказать. Это надо четко понимать, что делаешь ты с этим человеком. И не только с человеком. Это надо делать не с человеком, это надо с группой. Потому что через там, 10, 15, 20 минут, может быть, после того, как вы поговорили с группой, после этого вы сразу же должны сделать из них семинар, из которого они почувствуют, а что вы им говорите. Вот видите, я вам сейчас наговорил, я с вами говорю уже почти 50 минут. А в итоге что-то все пустое. Почему пустое? Потому что не затрагивает еще ваших чувств, не облачилось все внутрь, не осозналось, не ощутилось. Вот чтобы не было такого в наших занятиях с новенькими, мы должны быть готовыми к этому. Надо пройти серьезные курсы. Ни в коем случае не думать о том, что уже можно что-то говорить. Причем вы изучали каббалу, а интегральное воспитание, оно совершенно другое. Это объяснение людям, которых не интересует вообще каббала, которых не интересует душа, высший мир. Их интересует просто выйти из каких-то своих проблем. У каждого они могут быть другие. Надо, значит, ту группу людей, с которыми вы разговариваете, привести к общему знаменателю, показать им, что проблема, в принципе, она одна. И только после того, как они начнут вас понимать, начинать это все постепенно объяснять, это непросто. Прошу, следующий вопрос.
Меня зовут Виктор, я из молодежной московской группы. На самом деле вопрос такой больше от лица нового человека, потому что вот я встречался тут с теми, кто только начинает заниматься, и очень часто такое мнение у них проскакивает, то что вот есть внешний мир, и внешний мир по большому счету отражение моего внутреннего. И тогда какая разница, да? То есть это группа каббалистов или это внешний мир? Получается, и те, и другие все равно отражение моей внутренней, да, души и внутреннего состояния. Так какая разница, с кем работать? Вот именно вот важность группы, да, в отражении тебя и важность внешнего мира.
Важность внешнего мира, она второстепенна по сравнению с группой, потому что в группе у тебя существует рефлексия, у тебя существует взаимная работа. Ты работаешь с людьми, ты воздействуешь на них, и ты чувствуешь, как Творец ставит их против тебя. Может быть, ты точно не знаешь, почему он тебя поставил против них таким образом, а них против себя. Но, по крайней мере, это является результатом твоего воздействия с Творцом. Ведь в чем дело? Почему наш мир особенный? Я об этом сказал, но, конечно, тут недостаточно. Ведь есть что? Есть Творец, есть наш мир, этот мир и группа в нем же. И есть я. Мне надо, в принципе, найти Творца. Я должен соединиться с ним, я должен уподобиться к ему. Поэтому я называюсь Адам, от слова «подобный». Мне надо к Творцу. Создан специально этот мир, огромное количество людей, группа и так далее, чтобы я через них смог найти Творца. Ведь я сегодня его не вижу, не обнаруживаю. Почему я его не обнаруживаю, Творца? Да потому что я ему противоположный, обратный. У меня минус, у него плюс. Мы друг друга не понимаем. Мы друг друга не ощущаем, как бы. Но он-то меня ощущает и понимает. Он-то и создал все это. А я его нет. Как же мне его найти? Куда я могу закрутиться, неизвестно куда, пока я, может быть, приду к нему, неизвестно как. Ты понимаешь? Для этого дано мне вот это вот образование интересное, которое называется «Этот мир и группа». Если я себя настраиваю в соответствии с ними, то, выходя из себя в них, направляя, желая, контролируя свои намерения относительно них, я таким образом приближаюсь к Творцу. То есть, что мне надо сделать? Мне только надо быть уверенным в том, что я выхожу из себя и вхожу в этот мир, что я отдаю себя им, что я думаю о них, выхожу из себя. Вот как мне этого достичь? Вот это мое «я». Как я могу контролировать, что я ухожу из ради себя на ради Творца? Поэтому говорится, не ради Творца делай все это ради этого мира. В той же мере, абсолютно в той же мере, ты приближаешься к Творцу. Он скрывается на самом деле за ними. Но как только ты себя относительно этого мира поставишь в правильную позицию, сразу же ты его будешь раскрывать. То есть мое включение в этот мир на 125 ступенях – это то же самое, абсолютно тождественно включению приближения меня к Творцу на 125 ступенях. Вот как только на первую ступень связи с этим миром я зайду, я сразу же начну раскрывать Творца. Творец раскрываться будет мне в нашем мире. Он не может нигде раскрыться, как сам по себе. Он раскроется мне в нем, вот так вот, внутри него. Вот так он раскроется. Поэтому говорится от любви к творениям к любви к Творцу. Это не просто какие-то там подачки, условия. Это потому, что вот Творец стоит за этим миром. Вот так. Он с ним связан. И дано это специально мне. Почему? Я стираю вот эти вот ограничения, которые были тут между Творцом и этим миром. Вот. Почему это дано мне? Да для того, чтобы я самостоятельно его отыскал. И самостоятельно продвинулся к нему. Самостоятельно прилепился к нему. Только для этого мне дана вот эта вот внешняя оболочка Творца, называемая этот мир. И группа. Теперь пойми, что пишется, что важность товарища, она должна быть такая, как важность Творца. Важность группы должна быть такая же, как важность Творца. То есть все, что вместо мне тебя, ты должен соотносить с Творцом. Прошу. Не слышу.
У многих новеньких был вопрос, какая разница, относительно кого выстраивать свое намерение на отдачу? То есть если духовный путь альтруизм, то я могу альтруизм выстраивать относительно совершенно, ну там... людей, не связанных, да, с духовным,
будешь от них,
там, с другом.
Дорогой мой, ты не будешь от них... Что, кто там играется с переключением звука? Если я говорю, почему они еще не слышат? Ты не будешь чувствовать от них отдачи. Они не будут тебя поддерживать, эти посторонние. Они будут считать себя просто, извини меня, идиотом. ты будешь относиться к ним как божий одуванчик какой-то, который хочет для них всего хорошего, они этого не будут понимать. Ты не будешь, ты должен с ними взаимодействовать, отрабатывать вместе с ними взаимность такую. Когда ты к ним, а не к тебе, вы поддерживаете друг друга, трясете друг друга и так далее, обсуждаете в десятке вместе свои проблемы и так далее. Иначе это не получится. Только ради этого это и сделано. То есть ты спрашиваешь меня так, группа или этот мир, или посторонние люди? Почему группа? То есть почему этот мир или Творец, это нам уже ясно. Да? Потому что Творец скрыт специально, чтобы мы самостоятельно его постигали. Тогда это постижение будет отнесено на наш счет. Да. А вот это мы уже с тобой решили. А теперь этот мир или группа? Только лишь потому, что в группе ты можешь взаимно взаимодействовать между товарищами и собой. На эту тему существует огромное количество статей. Каким образом вы должны взаимодействовать между собой, поддерживать, достигать слияния сердец, достигать взаимного поручительства. Ты с кем собираешься это делать? С теми, кто ходит по улице, просто посторонние люди, которым это совершенно безразлично? Поэтому собирает человек группу и собирается сам, он не знает вообще, куда он приходит. И это все происходит в общем поле света. Движутся заряды электрические, это мы. Не наши тела, а электрические заряды. Они приходят к точке наибольшего равновесия с этим полем и там концентрируются. И вот таким образом мы в нашем мире собираемся в группу. Ты вдруг обнаруживаешь, куда тебя тянет и с кем соединяться, потому что вначале твой заряд, это твоя точка в сердце, перемещалась в поле света и пришла к такому состоянию. Ну, прошу.
Здравствуйте, Раф. Ярослава, московская группа. Я хотела задать вопрос, какова разница между объединением и поручительством, и возможно ли в женской группе создать поручительство? Нужно ли это? Возможно ли это для женщины? И если можно, то какие рамки мы можем соблюдать? Вы рассказываете истории, когда доставали из постели друзей, да, и несли на урок. То есть женщина это не совсем может быть уместно, потому что у нее может быть внешний муж, да, может быть дети.
Много обязанностей. Я понимаю.
Какие тут могут быть рамки и вообще возможно ли это, правильно ли это, или это ошибочные действия? Спасибо.
В наше время, уже начиная со времен моего учителя, он впервые ввел обучение женщин каббале. Моя жена уже занималась там в его группе, в женской группе. В наше время женщины могут принимать участие во всем, как и мужчины. Но, кроме чего одного, во время учебы желательно, чтобы сидели совершенно отдельно мужчины и женщины, изолированы даже в разных помещениях, вообще не чувствовали никак один другого. А все остальные действия они могут производить совместно. Но тоже желательно быть как-то разделенными между собой, чтобы, по крайней мере, наши физиологические всевозможные помехи не мешали нашим внутренним устремлениям к цели. Теперь, что касается группы. Должна быть группа женская, должна быть группа мужская, и должна быть общая группа, и женская, и мужская вместе. Во время занятий, если это часы, когда остальные люди, нормальные люди отдыхают, спят, то занимается только мужская группа. Если есть вечерние занятия, на них может присутствовать также и женщины. Но, как правило, женщины вследствие того, что они все-таки занимаются семейными вопросами больше, чем мужчины, они заняты. И лучше поэтому, если мы собираться будем только по вот каким-то таким событиям. Это выходные дни или конгрессы. Но, тем не менее, в женской группе должно быть сближение, должно быть взаимное поручительство, должна быть учеба, переписка. и так далее. То есть они должны быть соединены между собой. И также пытаться помогать мужчинам во всем, чем можно. А мужчины должны заботиться о женской группе, в свою очередь. То есть не только взаимность, но и в каждой из этих групп должны быть и объединение, и поручительство. Должно быть. Но, опять-таки, у женщин это должно быть на одном уровне, у мужчин на другом.
А вот вы сказали, что мужская группа должна заботиться о женской. Это в чем должно проявляться конкретно?
Ну, вот вся мужская группа относительно всей женской группы, это как муж и жена. Они должны поддерживать друг друга, выполнять мужскую работу мужчины, выполнять женскую работу женщины и так далее. Поддерживать.
Спасибо
это, естественно,
большое.
Находится такое состояние.
Раф, Ирина, Московская молодежная группа. Я хотела бы узнать, вот вы часто говорите, что вот вы уже 10 лет занимаетесь и так и не сумел, допустим, прилепиться к группе, сделаться и бурым, да, вот зародышем. А что в это время происходит? Просто растет эгоизм?
Нет. Дело в том, что пока человек действительно прилепляется и становится духовным зародышем, то есть он уже начинает ощущать себя в духовном мире. Причем существующим в его полном объеме. Как зародыш находится внутри матери, и все, что происходит в матери, это происходит практически для него, ради него. Он постигает ее. Так что духовный зародыш – это непростое состояние. Очень высокое, большое. И оно повторяется на каждой ступени. На каждой ступени, каждая ступень новая начинается состояние духовного зародыша в ней. Так вот, прошло 10 лет, а человек еще не стал духовным зародышем. То есть он еще не смог отменить себя перед группой. И сколько ему об этом не говорим, сколько он не сам не читает, он не может с этим ничего сделать. Почему не может ничего сделать? Потому что физически не участвует, может быть, в работе группы. Гордится, обособляется от нее. Ведь о чем мы с вами говорили сегодня? О том, что мы находимся в особом мире, когда наши даже физические действия вызывают духовные следствия. Когда я могу сидеть с другими и ненавидеть их, совершенно не любить, но все равно я заставляю себя с ними сидеть, заставляю себя как-то им улыбаться, сближаться с ними какими-нибудь физическими внешними действиями в надежде на то, что это меня изменит. И это тогда меня меняет. Если человек этого не делает, то тогда он, к сожалению, и через 10 лет остается таким же.
Добрый день, Татьяна Шадринцева, МАК очная, третий семестр. Ну, сейчас вы почти ответили на мой вопрос, но я его все равно задам. Вы знаете, первый семестр я понимала, чувствовала, что внутри у меня что-то происходит. Второй семестр активно участвовала, а вот третий семестр я практически ничего не понимаю, и чувств таких уже нет. И такой страх, что страх потеряться. Вот. И сейчас вы ответили, что нет физического участия группы, но мы пока еще, ну как участвуем, пока семестрами, там, между собой, в общей группе пока не участвуем. Вот. И я не знаю, что предпринять для этого. И я даже, когда слушаю уроки ежедневные, то я не слышу, что там происходит.
Да. Вы проходите, лично вы, может быть, еще такие люди есть, вы проходите сейчас особый период внутренней адаптации к новому состоянию. Так что не спешите, это пройдет. И вдруг придет озарение, и вы начнете чувствовать, видеть совсем новое. Оно придет. Это еще не будет вход в высший мир, но это духовные состояния, они, понимаете, что с ними происходит? Дело в том, что в нас каждый раз меняется как бы внутренняя программа, она усовершенствуется. И происходит вот как в компьютере. Вы ставите новую программу, и вы должны после этого сделать перестановку. Вы должны уйти с прошлой программы и войти в следующую. Так ведь? И рефреш такой сделать. Да? Перейти с одной стороны, с одной уровня работы на другой. И вот сейчас это то, что с вами происходит. У вас происходит внутреннее усовершенствование вашей программы, адаптации к этому миру и к духовному миру. Вы начнете скоро больше ощущать. А состояние вот эти неразберихи, пустоты, какого-то непонимания, какой-то подвешенности, вот такой вот сумбурности, они у вас будут часто проходить именно, как сказать, именно потому, что иначе вы не сможете двигаться вперед. Это так у всех. Но потом к этому привыкаешь.
Все, спасибо большое.
Дорогой Рав, добрый день. У меня такой вопрос.
Добрый день.
Человек, когда начинает свое духовное постижение, ему нужно некое желание, скажем, топливо, да? И вопрос следующий. Меняется ли по мере его постижения этот вид этого топлива? Или оно остается таким же? Или это происходит каким-то скачком? Или постепенно? Или мы действительно постоянно эгоистически двигаемся? То есть в какой момент дарящий подарок становится важнее, чем сам подарок? Или эта важность, она тоже эгоистическая?
Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Очень серьезный вопрос. Меняется и по количеству, по качеству то топливо, как вы говорите, на котором мы работаем. То есть причина, для чего я существую, живу, движусь вперед. Эта причина, она все время меняется, и она все время улучшается, становится все время качественней. Вот если раньше вам было важно только я, свое я, сейчас, может быть, вам уже поневоле, возможно, становится важна и группа. Причем эта группа становится важной даже не потому, что вам надо, необходимо для достижения высшей цели. Просто вот как ребенок важен родителям. Вот таким образом постепенно возникает состояние, когда это ваше. А потом это важнее, чем вы. Таким образом вдруг это станет. И потом в группе начнет действительно проявляться высшая составляющая, высшая сила. Вы будете видеть, что в принципе это не группа. Это на самом деле вот то творение, которое мы называем Малхут. И в нем проявляется Творец. Но это тогда, когда вы начнете к группе относиться, так же, как и Творец относится к вам. Ну, хотя бы в самом минимальном виде. Прошу. Прошу.
Рав, доброго дня. Хотел задать вопрос от Гули из Японии. Ей не получилось приехать, но она сейчас смотрит урок наш через ТТ. Она задает вопрос от ребят, которые виртуально проходят курсы онлайн. Бывая на уроках, появляется информация о том, что нужно объединяться. И ребята уже, которые посещают эти курсы, пытаются объединиться между собой. Но волнует вопрос. Что им нужно делать вот виртуально? Они видят ники друг друга в ТТ. Что они должны ощущать? Они приходят на утренний урок. Как это сделать? Как выполнить те рекомендации по поводу намерения отдачи тем ребятам, которые учатся в МАКе, но которые ограничены виртуальными рамками на стадии обучения?
мы только сейчас входим в такой период развития интегрального образования, когда будем строить вот такие между собой виртуальные, удаленные друг от друга виртуальные группы, виртуальные их учеников. Я думаю, что здесь необходимо будет, так же, как любое заочное обучение, организовать заочное обучение интегральным воспитанием, образованием, МИВО, затем собирать людей на экзамены, на объяснения, на всевозможные... Нам надо разрабатывать виртуальные игры, виртуальные связи между собой, виртуальную методику, вот такое преподавание в том числе, и затем готовить их. Готовить их, во-первых, для того, чтобы они на своем месте, там, где каждый проживает, развивали уже очные группы, и готовить их для того, чтобы они развивали в том числе и виртуальные группы. Но без групповой работы здесь ничего не сделаешь. Для каббалистов она важна, а для широких масс, в смысле не изучения каббалы, а изучения виртуального воспитания, образования, это еще важнее. Это еще важнее. Так что нам надо будет создавать эту методику, ее серьезно развивать. И главное здесь, если у вас есть возможности, это нам необходимы люди, которые смогут разработать это в интернете, чтобы человек через интернет мог достичь такого состояния иллюзии нахождения в одном помещении рядом с другими настолько, чтобы мы могли бы проводить вот такие совместные семинары. Это еще впереди. Но участвуйте в этом, помогайте. Прошу. Прошу.
Меня зовут Саша, я из Екатеринбурга. Рав, что такое скорость и ускорение в духовном, и как мы можем это использовать?
Дело в том, что природа подталкивает нас к своему развитию страданиями, то есть ощущением ненаполнения, отсутствия наполнения в данном состоянии и каким-то... какой-то возможностью наполнения в следующем состоянии. Таким образом мы двигаемся. Это и есть эволюция. Силы эволюции. Отрицательное сзади и положительное впереди. На самом деле, чем мы дальше продвигаемся вперед, тем больше отрицательных сил сзади и меньше положительных сил впереди. Потому что мы становимся умнее, и мы видим, что двигаясь в соответствии с нашей природой эгоистической, нам и впереди мало что светит. Поэтому мы приходим к такому состоянию, когда куда нам двигаться? Мы бы никуда бы не хотели двигаться. Поэтому мир находится в апатии, в депрессии и так далее. А что же делать, если сзади подталкивают все время отрицательные силы, страдания? Вот здесь мы приходим к такому состоянию, когда нам надо и объяснять людям, что вообще все эти отрицательные силы они нас подталкивают не к тому, чтобы мы продолжали бы или убегали бы от них, а смогли бы осознать новый путь своего развития. Изменение намерения, отношение к ближнему, к миру, и через него отношение к Творцу. Дело в том, что мы вчера с вами разговаривали, намерение – это самое главное. Желание – оно постоянно. Мы можем изобразить себе так, что существует какая-то огромная бочка, в которой находятся все наши желания. Но они поднимаются к реализации только в той мере, в которой я могу дать на них правильное намерение. То есть, если сверху вниз мы достигли такого состояния, когда вот здесь вот у нас находятся все наши желания, желание получать, то теперь мы только в мере нашего намерения, вот есть у меня намерение, тогда и проявляется желание, как нам это изобразить. Это лучше не так сделать все-таки. Вот мы находимся в нашем мире, я это уже рисовал, с другой стороны, да? Мы как в той мере, в которой будем развивать наши намерения, раз, два, три, четыре, пять, так, в той мере в нас будут возникать, подниматься желания. То есть они в нас уже есть, эти желания. Намерение это мы должны делать. Это делаю я. Намерение. А это желание. Желание. Это появляется. Появляется. Появляется в зависимости от намерения. Поэтому нам надо думать только про намерение. Только об этом. Это самое главное. Все. Если у меня будет четкое, четкое намерение, вот это вот. Только это мне надо. Все. То желание, оно само возникнет, оно сделается. То есть, вы понимаете, если я строю кли, мне главное экран. 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 Экран не главное. Это первое. И второе возникнет во мне, второе уже, это желание. Соответственно, с этим экраном, в соответствии с этим намерением. Экран или намерение – это одно и то же. Так мы действуем. А теперь скорость и ускорение. Дело в том, что двигаясь вперед, вот эта вот скорость, так, а как ускорение вы обозначаете? G, я не знаю, или еще как-то. Измеряя скорость нам задается как бы сзади, устремляя нас вперед, отрицательным воздействием. И мы ничего не можем сделать. Мы движемся вперед, и так и двигались все время. Изучение каббалы дает нам возможность произвести ускорение или сокращение времени, что одно и то же. Вот. То есть здесь это все только группа, учеба, да, и распространение. Вот эти, пожалуй, три составляющие, которые могут нам дать ускорение. Прошу. Прошу.
Можно что-нибудь почитать по этому поводу, какую-нибудь статью, потому что я не очень понял.
И тогда еще раз сформулируйте ваш вопрос.
Как скорость использовать? То есть... Что такое скорость во внутренних состояниях?
Скорость – это тот параметр, который не зависит от нас, с которым нас природа движет к цели. Ускорение зависит от нас. Ускорение – это не... Скорость – это не сокращение времени. Я заранее знаю, что мы дойдем до конца своего исправления за 6 тысяч лет, с первого исправления до самого последнего. Первое исправление – это был Адам, да, 5770 лет, допустим, назад, и через 230 лет или 220 лет мы дойдем до полного исправления. Хотим мы этого или не хотим. Это называется скоростью в пути. Есть возможность ускорения, но это не только ускорение, это в том числе возможность в той мере, в которой ты сам ускоряешь свой путь, ты при этом... меняешь его качественно, потому что ты сам желаешь. Это как маленький ребенок, которого заставляют учиться, и он несчастный, все время находится под прессингом. Или когда он сам интересуется и учится. он может быстрее закончить школу и чувствовать себя в этом во всем процессе как в игре, как комфортно, хорошо. Так и у нас. Но ускорение зависит от того, как ты, когда ты не будешь работать со всем миром, и постепенно тебя будут гнать палкой к счастью. А когда ты выбираешь группу, и в ней, как в маленьком мире, в маленьком обществе, создаешь все те условия, которые будут двигать тебя вперед к цели намного скорее, чем под давлением природы. Возьмите сборник трудов Баля Сулама, так называется. Есть такая книга на русском языке. Сборник трудов Баля Сулама, она не толстая, где-то сантиметр-полтора толщины. Посмотрите там статьи, там есть много статей. Он там рассказывает про инкубатор, который мы строим в группе, с помощью которого мы можем быстрее развиваться, как куриные яйца в инкубаторе. Он дает там очень много интересных примеров и говорит об этом в разных таких, в разных видах. Вы увидите. Это очень такая тема, освещаемая широко в Кабале. Прошу. Прошу.
Здравствуйте, Раф. Здравствуйте, мировой клип. Я очень волнуюсь, так что... Светлана, Московская молодежная группа. Есть ли внешние проявления или показатели чистоты моего намерения?
Внешние проявления ваших намерений? В нашем мире их нет. И вам они также неизвестны. Ваши истинные намерения. Для других они точно непонятны. Это поэтому и Каббала называется скрытой наукой, внутренней частью мира, потому что она говорит о том, что в нашем мире не проявляется явно. Каким образом вы можете это определить? Просто пытайтесь делать все от души, с добрыми порывами в группе, и вы будете постоянно ощущать, насколько вы в этом врете другим и самой себе. И будете радоваться этому, как раскрытию истины. Причем это не говорит о том, что раньше у вас были плохие намерения в вашем действии, и теперь раскрывается их истинная суть. Это говорит вам еще и на будущее, что у вас плохие намерения. Что же мне делать дальше? Просить о хороших. И поэтому начинается так. Я работаю в действии с помощью моего тела, делаю какие-то... удобные для группы действия, и пытаюсь работать внутри себя с правильным намерением. В итоге моих усилий, допустим, я что-то делаю, физически я вижу результат, а результат моих усилий внутренних, он таков, что я чувствую, что я все делаю только ради себя. И это правильный результат. Значит, мне раскрывают правду. И я должен за это благодарить. Хотя я чувствую себя при этом неприятно. И я должен на будущее просить. А теперь дай мне возможность поступать правильно. То есть с правильным намерением. И мне дают правильное намерение. А в следующий раз, когда я что-то делаю для группы, мне снова показывают, что я был в неправильном намерении. И снова я таким же образом иду вперед. Вот такое вот потактовое продвижение вперед, когда постоянно-постоянно вы раскрываете в себе, что намерения ваши неправильные, но вы раскрываете уже их каждый раз на новом уровне. Оно конечно, состояние это неприятное, но при общей поддержке, при общем вдохновении, при понимании того, что именно таким образом мы продвигаемся, вы увидите, что это замечательная вообще внутренняя борьба, и в итоге человек начинает понимать себя, мир, Творца, именно исходя из этих вот противоположных ощущений. Прошу. Прошу.
Спасибо. Раф, спасибо большое за ваши ответы. Пока в зале вопросов больше нет. Если вы позволите, мы бы хотели перейти к семинару.
Да, пожалуйста. Только я бы вам посоветовал петь песни и до лекции, и после, и перед семинаром, и после семинара. Что-то мы этого не слышим. Спойте то, что вы хотите. Спойте то, что вы хотите.
Да, мы как...
Ну? Ну?
Безмятежными глазами небо смотрит сердце дня, будто шепчет: я-то с вами, это вам не до меня. А дорога одни мозоли, пустота от крутизны, и душа, устав от боли, спит и ждет своей весны. Мой друг, я верю, любовь откроет нам двери небеса. Под вечернюю усталость, под вино и сигаретный дым, ищу мечту, что потерялась, не просто быть, а быть живым. Я помню, как-то мне приснилось, чудный свет заполнил города, и любовь в сердца вселилась, и осталось навсегда. Мой друг, я верю, любовь откроет нам двери небеса. Небеса.